Як боротися з іранськими дронами камікадзе? Чи скористалися вже ЗСУ звільненням лиману? Що відбувається на півдні України? Про ситуацію на різних ділянках фронту ми розпитали військового експерта Арчіла Цинцадзе. Спочатку я б хотіла поговорити на атаку на Білу Церкву цими іранськими дронами камікадзе. Ми знаємо, що це перша така атака на Київщину. І при цьому речник повітряних сил Юрій Ігнат, він каже, що є інформація, що в Росію доставили 4 військово-транспортні літаки з Ірану, і туди могло влізти сотні таких дронів камікадзе. От, по-перше, звідки вони взялися на Київщині? Ми так розуміємо, що летіли вони в півдні, з півдня у повітряному командуванні, кажуть.
Так, я також думаю, там треба дуже ретельно подивитися, які є технічні характеристики таких дронів, і після того зробити вже висновки, звідки вони могли би долітати до Білої Церкви. Наскільки я розумію, іранська сторона, вона вже робила опровердження того, що ми такі дрони не надавали, і ми тут такі білі і пушисті, але давайте ми почнемо з того, що вже у нас була практика того, як іранська сторона, вона віднеслась до гражданського самоліту, який вони збили не одною, а двома ракетами, і було очевидно, що вони вже там не то, що говорять неправду, але там грубо порушують все, що можна порушити, і не надають достатньої інформації для того, щоб ми розуміли. Основуючись на ті факти, які у нас були, ми можемо чітко говорити, що так, вони, да, надавали ці дрони, і ці дрони, вони можуть бути в реальності такою небезпечною частиною ведення таких бойових дій, як використання дронів камікадзе. Дивіться, є різні способи, як з ними боротися, є радіоелектронна боротьба, збивати такі дрони, є ще й інші способи, наприклад, ППО, які там збивають такі дрони, не долітають. Але це ж також треба зрозуміти, що для того, щоб чітко зрозуміти, які у них параметри, як їх обнаружувати, як їх вислідковувати, це також є велика частина тої праці, які зараз Збройні Сили України і повітряна оборона вони зараз роблять.
Пане Арчіле, дивіться, просто я скористаюся роздумами, так би мовити, в ефірі від аналітики видання Defense Express. Вони порахували, кажуть, що дійсно в повітряному командуванні кажуть, летіли з півдня. А заявлена, я пам'ятаю, розробниками вони хвалилися, ці іранські розробники, що ці шахеди 136, вони ледь там щось не 2500 кілометрів можуть летіти, такий в них радіус дії. І от аналітики військові, вони сумнівалися в цьому. Але тепер зараз, якщо порахувати, дійсно, припустимо, що це був тимчасово окупований Херсон. Звідти запустили ці, як їх вже військові прозвали, мопеди, так? Тому що воно летить і диринчить. А це 400 кілометрів. А при цьому Defense Express пише, що не варто відкидати, що це БПЛА все ж таки вилетіло з Криму, і тоді це щонайменше 520 кілометрів. От знання про це, що може дати, по-перше, самим Збройним силам, про цю дальність польоту вже, яка, можна сказати, доведена. По-друге, пересічному українському громадянину.
Давайте кажемо таким чином, що може дати. Дати, тобто ми будемо точно знати радіус пораження і можливі там точки виходу цих дронів, звідси можуть вони доставляти свій цей небезпечний груз. Це по-перше. По-друге, треба зрозуміти, що ці дрони, вони дуже повільно літять. Дуже повільно, я маю на увазі, що по сравненню з ракетами або там з іншою зброєю, вони дійсно дуже повільно літають. І їх також, несмотря на те, що вони дуже повільно літять, їх також дуже важко обнаружити, тому що вони в реальності на дуже низькій висоті літять. Тобто, наскільки я, чесно, не технический эксперт по вооружению и технике. Я как бы больше стратегией занимаюсь и меньше оперативными какими-то задачами, теми, которые, вот, например, напрямую связаны там, с техническими параметрами то или иного вооружения, как это вооружение
так,
может
добре,
использоваться.
Тоді наступне питання
да.
Я вже відразу
Знаете,
відкидаю.
Я вам хочу просто как бы завершить свои мысли и сказать вам такую вещь, что вот с самого начала, когда вот эти дроны появились, тогда и был вот той момент неожиданности, который они использовали, и к этому моменту неожиданности добавилось то, что мы четко не понимали, какими способами, наверное, надо с ними бороться. Я думаю, что эти способы сейчас борьбы с ними, они будут совершенствоваться и совершенствоваться. И как раз это и есть какой-то момент успеха с нашей стороны для того, чтобы такие дроны, они не залетали в такую глубину, вглубь территории и не поражали стратегические объекты.
Ну, я просто не буду в такому разі ставити саме це питання, але, ну, так би мовити, анонсую, ймовірно, подальшу розмову. Тут розповів речник Одеської ОВА Сергій Брачук, що наприкінці вересня на північ наші війська збили інший безпілотник іранський Мохаджер-6, і тепер його вже там щось над ним поміркували наші техніки, і його вже будуть використовувати проти ворога, розвідуватимуть ворожі позиції, але оцей Мохаджер – це саме розвідник. Тобто даних проти шахедів, от цікаво було б дізнатися, дає він якийсь, не дає, просто літає на користь ЗСУ як безпілотник. І взагалі слідкуємо за цією темою, а щоб підбити її на сьогоднішній ефір остаточно, тобто треба нам усім розуміти, що чуєш, летить, зищить, ховайся.
Ну, это точно. Там, насколько я понимаю, в реальности есть несколько назначений этих дронов. Бывают дроны, которые разведчики, бывают дроны, которые они там и наводчики, есть дроны, которые, ну, как бы вот камикадзе, которые пролетают, и они сами разбиваются. То есть разновидность этих дронов, она велика и большая. И как их использовать, это тоже зависит от того, какое назначение, понятно, у дрона. Так, вы знаете, трудно сказать. Шумит и ховайся. Ну, например, мы тут тоже в Киеве, Киевской области, шумит и ховайся. Шумит, то дуже часто бывает, что шумят наши поветренные силы. Дуже часто бывает, что у нас винтокрылы летают, и что от наших винтокрылов ховаться. Я думаю, что ну, какой-то промежуток часу будет. Я думаю, что это не будет больше там тижня. И этот тижень будет ну, достатним для того, чтобы збройные силы Украины, они дуже четко зрозуміли, как с этими дронами бороться. И с разведниками, и с этими дронами камикадзе. Я думаю, что там дроны-разведники, они в большей части використовуются на передовой. Там, где треба проведать там, стратегические какие-то напрямки, там, с концентрацией сил, расташування наших позиций и так далее. Але дроны вот эти камикадзе, они також используются для поражения там техніки складов живої сили противника, але бачите, вони їх також применяють на стратегічній глибині, це типа вище 700 кілометрів. Ну, і наскільки вони здатні, поки я не бачу, що вони більше, ніж 500 кілометрів летіли, але якщо вони будуть перевищати 700 кілометрів, тоді можна вже зрозуміти, що вони дійсно їх можуть використовувати на стратегічній глибині.
Ну, я певна в тому, що зараз дійсно наші Збройні Сили активно досліджують це питання, активно розробляють методи ефективної з ними боротьби з цими шахедами, моджахедами, перепрошую, мохаджерами.
Мохаджери,
так. Тож, ми підемо дійсно далі по ситуації на різних ділянках фронту. В першу чергу хотіла б запитати, от звільнення Лиману. Кілька днів тому, фактично, воно вже відбулося. Ми можемо зараз вже говорити, що воно дало Збройним силам України в плані подальшого просування?
Ну, звільнення Лиману – це вже така серйозна тема, яку можна там не в течені одної радіопередачі розглядати. Ну, ми це чітко розуміємо, і у нас, наскільки я пам'ятаю, була розмова на те, що от які ми рахуємо, які ми вважаємо, є стратегічні пункти і стратегічні точки по східному напрямку, по там южному напрямку, і там було чітке розуміння того, що да, самое большое, как бы сказать, постачание и самое большое там возможность доносить боеприпасы и взагалі проводить логистику, это у нас была железная дорога. Мы четко понимали, что вот единственное то, что россияне они умеют хорошо использовать, это железную дорогу, по которой они доставляют практически все. И ну и в советские времена то же самое было. Железные дороги они строили для того, чтобы там стратегические какие-то там напрямки обеспечивать логистикой, то есть и продовольствием, и военной техникой, и так далее, в случае чего-то. Вот этот случай чего-то, я думаю, что они как раз использовали все это время. Это была железная дорога, по которой они доставляли максимум боеприпасов. Лиман – это точка, где как раз находится такой узел, и этот узел, он развязка, куда можно по железнодорожным путям доставлять логистику, которая необходима для того, чтобы удерживать позиции или переходить в наступление. Я, исходя из того, что вот стратегически очень важный город, который вот расположен ну, на таком месте, от которого можно в реальности можно было поставлять вооружение, технику и логистику на южный напрямок, несмотря на то, что на южном направлении также есть Крым, и из Крыма можно было поставлять вооружение и технику, но Крым -то тоже он не безграничен, оттуда тоже, как бы сказать, есть какие-то лимиты. А вот с основной части Российской Федерации по направлению Харькова и по направлению Луганска, Донецка, это было одно из самых более-менее стратегических направлений. Теперь это стратегическое направление, этот узел, он уже не в их распоряжении, им придется искать еще добавочные какие-то там направления для того, чтобы ну, в реальности осуществлять опять нормальную логистику постачания сброи и вооружения и техники для своих подразделений. Да, я согласен и с тем, и что можно их по автомобильным дорогам поставлять, да, но это не то количество, это не те возможности, которые Российская Федерация, она в реальности себе планирует, и не те масштабы, которые украинская сторона наступает и отбивает оккупованной территории.
Далі йдемо. Що Херсонщина і Миколаївщина, от той самий інститут вивчення війни з останніх їх звітів, там лунає населений пункт Дучани. От ми б хотіли про нього поговорити, що це нам дає. Ну, принаймні, на минулу добу пише інститут вивчення війни, що наші зайняли щонайменше половину цих дучан.
Ну, давайте мы опять же вернемся к тому, что есть какой-то замысел и замысел командования вооруженных сил. Ну, в этот раз мы говорим про вооруженные силы Украины. Он в себя включает какие-то стратегические, как бы сказать, план, в котором они вот себе наметили какие-то там цели, и по этим целям они обязательно будут двигаться по каким-то оперативным направлениям. Я думаю, и я вот считаю до сих пор, что тактика и вот этот тот замысел, который был осуществлен для стратегической цели, стратегическая цель, это всем понятно, освобождение всех оккупированных территорий, вот эти тактические, они очень правильно и очень грамотно были использованы. Я вот тоже поддавался там каким-то там самоанализу и старался понять, вот какой у них замысел, куда они будут клонить, и следующий какой у них будет шаг и так далее. Вы знаете, я из 10 раз только смог там приблизительно 50% угадать, что можно было сделать. То есть настолько хорошо они планируют и настолько хорошо они осуществляют вот эти тактические свои замыслы, что догадаться трудно, как бы, ну, когда уже ход операции и направление там вырисовывается, тогда уже становится понятно, ах, вот они как это планировали. А на самом деле они уже несколько раз использовали вот те возможности, что называют это deception. Deception – это обман, введение в заблуждение своего противника. Они шикарно это использовали. Я ничего, кроме как похлопать и сказать, и высказать свой восторг, я ничего не могу лучше, как бы сказать, предложить и сказать. Харьковская область, она была на одном дыхании пройдена. И я какой-то момент думал и немножко опасался того, что вот, чтобы мы не задохнулись, чтобы у нас выстачило и живой силы, и возможность логистики на такую оперативную глубину продвигаться для того, чтобы менять подразделения, одним давать возможность отдохнуть, вторые, чтобы опять наступления шли, чтобы мы не дали вот тому шансу, когда мы находимся на гребне волны, и чтобы вот этот шанс мы потеряли, чтобы инициативу потеряли. Вот сейчас стратегическая инициатива у нас в руках, и мы должны ее максимально использовать. Вот сегодня, я думаю, что вот та группировка, я думаю, что она, я как бы не буду какой-то новости, новые цифры называть и что-то еще. По моим подсчетам, они должны быть где-то 150 тысяч. И вот эта ударная группировка, она, она величезна, я бы сказал. 150 тысяч собрать вот такого мотивированного, хорошо вооруженного и вот такого целенаправленного кулака, который сейчас действует, и он действует, видите, как он отвлекает одни силы, делает маневр, наступает с другой стороны. То есть все абсолютно правильно сделано. И то, что вы Дучане вы рассказываете, я тоже как бы один момент думал, что вот сейчас остановится продвижение вперед по Харьковскому направлению, то есть по Харьковской области, и начнется как-то операция по правому берегу, по направлению Херсона. Но там тоже я в реальности ошибся, потому что вот абсолютно опять правильную тактику и неожиданную тактику использованы, они вместо того, чтобы начать наступление прямо на юг, они в северной части начали по Днепру спускаться и начали вот именно Дучаны оказался тем основным направлением, которым вот это подразделение, ударное подразделение, оно и ударные силы, они будут двигаться в сторону Херсона. И это тоже, оказывается, очень правильная тактика. Они будут максимально отрезать, занимать там переправы, которые там, были разбомблены, они для тяжелой техники, может быть, сейчас не годятся, но они их тоже будут, отсекать абсолютно. И та группировка, которая находилась по правый берег и которая будет охранять, в реальности защищать Херсон, я имею в виду в Российской Федерации, они, глубоко в мешке окажутся. Если им дадут возможность оттуда уйти, или дадут, то есть у них несколько возможностей оттуда уйти, оставив технику, уйти там по одному мосту, не выводя тяжелую технику. То есть то, что они в реальности сейчас самое хорошее могут сделать, это просто бросить технику, и пока там мосты, пока еще по ними можно выходить, и они не остались в тылу, украинских сил, они должны ими использовать, и вот те боевые подразделения, которые находятся там, их максимально вывести. Но я думаю, что они до этого не додумаются, они в реальности их оставят там, оставят и технику они как бы оставят там, и подразделения они там оставят, их не выведут, и они до конца будут стоять уже в Херсоне, а что с ними дальше будет, это уже всем понятно.
А с цього приводу я хочу ще нагадати, навіть російські ЗМІ про це писали, що щодо відступу з Херсону, що Путін особисто заборонив це командуванню робити. Те намагалося вивести якісь сили, але не вийшло. Кремлівський правитель сказав ні. Ні шагу назад. Ну, подивимося зараз, що там буде. Загальної картини, мені дуже сподобалося. Зараз дуже багато західна преса пише про наші успіхи, успіхи Збройних сил України. І хтось із експертів для Washington Post, він сказав, що наші військові командири, воєначальники, вони створюють дослівно проблеми для російського ланцюжка командування швидше, аніж росіяни здатні ефективно реагувати. Сподобалась мені ця цитата. Лишається в нас доволі небагато ефірного часу, але є ще в мене ціла низка питань. От спробую зараз переглядаю їх, пане Арчіле, щоб такого
провокативного.
Так, ні, якраз ні. Ви можете пояснити, от ми міркували з друзями, ми так і не зрозуміли, що це було в Білгороді? Оці стовпи жовтого світла, оці заяви так званих російських воєнних кореспондентів, що ось ми там випробуємо якусь новітню зброю, світло в небі всі бачили, бійтеся. А що це було?
Я не знаю, я не могу точно на это ответить. Я тоже много чего, много как бы сообщений и экспертов, и, ну, расследований, или я, как это еще назвать, не знаю. И я не пришел к такому знаменателю, что вот эти вот столбы, что они значили, и как они в реальности их тестовали, там, что они хотели подсветить, что они хотели. Там, я больше вот к тому моменту склонен, что надо было на эту тему больше мемов выпускать. Наверное, они летучую там Бэтмена звали, призывали там вмешаться в боевые действия или кого-то еще, какую-то сверхсилу вызывали. То есть, но в реальности я не смог понять, какие, ну, технические или там какие намерения были у них для того, чтобы они вот этим занимались.
Ну, мы припустили, я не знаю, можно я нашу версию озвучу?
Я бы с удовольствием послушал вашу версию, потому что у меня версій багато.
Так, ми з моїм старшим сином згадували просто довоєнні часи, коли в нас час від часу, коли, знаєте, ці хмари низенько, а якісь вихідні або свята, так? І у нічних клубах чи на якихось концертах були оці просто прожектори величезні, що ми бачили ці стовпи. Ну, накладаємо жовтий фільтр, підсилюємо цей прожектор, світимо прямо в небо і всіх лякаємо. От, ну, не знаю, це конспірологія просто.
Я тоже смотрел и наблюдал такие случаи, когда новый клуб какой-то, дискотека какая-то открывалась, и выставляли прожектора для того, чтобы там население города завлечь и рассказать, что вот мы такие крутые уже открылись, и у нас там заведение начинает работать. Или напоминает там что-то там со Второй или Первой мировой войны, когда дирижабли поднимали, прожекторами подсвечивали, и не было таких локационных систем обнаруживания, что видели самолеты.
Дирижабли.
Или там подсвечивали самолеты, по которым там, я не знаю, там какими-то установками снизу стреляли. Сейчас как бы, ну, это уже пройденный этап, на это уже, ну, не обращают внимания. Может быть, действительно новый какой-то клуб открыли в Белгороде, а все стали думать, что вот они занимаются какой-то самой новой совершенной технологией. Homo Sovieticus, у них идея конспирологии, идея того, что вот мы самые крутые, у нас такие не самые сегодняшним меркам понятные разработки существуют, которые нас выводят на уровень вперед, на 100 лет вперед, а на самом деле, ну, вы видите, что они не способны даже свои дроны-камикадзе или свои нормальные дроны выпускать и покупать у Ирана, который находится до сих пор под санкциями, и столько лет под санкциями, у них, оказывается, ударные дроны лучше, чем у Российской Федерации. Ну, так.
Про ситуацію на різних напрямках бойових дій ми поговорили з військовим експертом Арчілом Цинцадзе. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.